В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня четверг, 28 июня, День Конституции Украины. С вами сегодня буду в течение часа Егор Устинов и Александр Лащенко. Поговорим вот о чем. Нечем плыть и негде швартоваться. Зачем группировки так называемой ДНР Министерства транспорта? Остатки украинского в Донецке. Где они?
Хмурый Франко, вышиванки с пышными усами.
С верой в Отечество. На что еще надеются переселенцы?
Мы стоим в очереди, но в том-то и дело, что мы стоим 2060-ми.
Итак, сегодня стала известна дата следующей встречи президентов России и Соединенных Штатов Америки Владимира Путина и Дональда Трампа. Эта встреча состоится в столице Финляндии Хельсинки 16 июля этого года. И поговорим о том, о чем же, собственно, могут пойти на компромисс эти два лидера в вопросе Украины, в вопросе Донбасса. В студии с сотрудником Национального института стратегических исследований Валерием Кравченко. Ну а благодаря прямой связи с Москвой российским политологом Александром Рыковым. Вы, друзья, тоже можете присоединиться к этому разговору, если позвоните к нам по номеру 0800-300-403. Сконтактируйте с нами благодаря Вайберу 066-901-24-34 или Скайпу «Донбасс Реалии» кириллицей.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066-901-24-34.
«Донбасс Реалии», слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну а о наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми вас ознакомит, как обычно, мой коллега в эти минуты, Егор Устинов.
Приветствую вас. Представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик объявил утвержденным соглашение о прекращении огня на линии соприкосновения в связи с началом уборки урожая. Режим тишины на востоке Украины должен вступить в силу в 0 часов 1 июля. Предыдущее соглашение о прекращении огня на Донбассе, напомню, нарушались в первые дни или вскоре после подписания. Стороны конфликта обвиняют друг друга в их нарушении. Трое украинских военных погибли, еще столько же получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики 32 раза обстреляли украинские позиции, 4 раза применили тяжелое вооружение. Украинские военные также обвиняют боевиков в обстреле города Железное из минометов. По их данным, пострадали 2 гражданских лица. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют об обстрелах со стороны ВСУ населенных пунктов Калиновка и Логвиново. Группировки ДНР украинских военных обвиняют в обстрелах Горловки. В подконтрольном группировке ДНР Иловайске неизвестные повредили памятник, установленный на въезде в город. Об этом сообщают сепаратистские СМИ. Отмечается, что памятник был поврежден взрывом. По данным так называемых спецслужб ДНР, целью подрыва, вероятно, был российский так называемый гуманитарный конвой. В подрыве памятника боевики обвиняют украинских диверсантов. Украинская сторона это заявление не комментировала. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Об этом сообщают в Белом доме. Такую же информацию объявили и в Кремле. По словам Дональда Трампа, президенты планируют обсудить Украину, Сирию и, цитата, «много других тем» на своей первой отдельной встрече. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет в Верховную Раду поправки в Конституцию, в которых предложит закрепить цель членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Об этом глава государства заявил по случаю Дня Конституции Украины. Напомню, в марте Петр Порошенко поручил подготовить такие поправки в Конституцию. Член управления компании «Интеррау» Карине Цуркан в России официально предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Румынии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката. Как пишет российская редакция «Радио Свобода», Цуркан подозревают в передаче Румынии данных о переговорах России по организации поставки электроэнергии в аннексированный Крым и на оккупированные территории Донбасса. Об аресте Карины Цуркан, напомню, стало известно 19 июня. Сама Цуркан не признает вину и считает возбужденное против нее дело попыткой сместить ее с должности за принципиальность и неподкупность. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью в регионе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 23, днем от 30 до 35 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Я приветствую слушателей Громадського радіо, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать наш эфирный телефон, номер которого 0800-300-403, Viber к вашим услугам также 066-901-2434 и Skype Донбасс Реалії кириллицей. Ну а тема сегодняшнего эфира, о чем могут договориться по поводу Украины, она уже... намеченной встречи, дату стало известно сегодня, 16 июля следующего года в столице Финляндии Хельсинки, президенты России и Соединенных Штатов Америки Владимир Путин и Дональд Трамп. Готовьте ваши вопросы по теме эфира.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. Донбасс Реалии. Без линии разграничения.
В подконтрольных группировке так называемой ДНР СМИ обсуждают якобы произошедший арест исполняющего обязанности министра Игоря Андрієнка в связи с обвинениями в его адрес в растрате. Об аресте среди белого дня пишут некоторые блогеры с неподконтрольной Украине территории в Telegram, Facebook и в других соцсетях. Хотя главные ресурсы пророссийских военных формирований в так называемой ДНР, ДАН, телеканалы об этом не сообщают, и посему достоверности данных новостей, конечно же, стоит поставить под сомнение. Однако мы все же задались вопросом. Министром главное, арест был или нет, это, конечно, уже второстепенный вопрос, а самое главное, министром чего является господин Андрієнко?
С момента оккупации части Донбасса ее транспортное сообщение с Большой Украиной практически прекратилось. Добраться куда-либо теперь можно лишь в пределах территории подконтрольной группировки ДНР, да еще в соседнюю оккупированную часть Луганской области и в Россию. Какой транспорт сейчас работает на неподконтрольной территории и есть ли чем руководить так называемому министерству ДНР? Железная дорога. По всей территории неподконтрольной части Донбасса поезда ходят лишь в пригородном направлении. Поездов дальнего следования здесь не существует, ехать некуда. Что касается электричек, одна из них все же идет за границу, в Россию. Это Ясиноватая, Успенская. Железнодорожный вокзал в самом Донецке не функционирует. Пассажирские перевозки осуществляются из Ясиноватой, некогда самого крупного железнодорожного узла. Станция обслуживает пригородные электрички. Поезд Ясиноватая, Луганск и упомянутое сообщение с границей России. Других маршрутов со станции нет. Кроме электричек, железная дорога, по словам экспертов, работает еще на две функции. Это вывоз угля из Ордло в Россию и в противоположном направлении завоз оружия подконтрольным группировкам. По словам военного эксперта Михаила Жирохова, одна из ключевых веток, по которой это делается, из российского Гукова в Дебальцево. Авиатранспорт. Гражданские авиаперелеты по и за территорию, подконтрольную российским гибридным силам, отсутствуют полностью. С 26 мая 2014 года вылеты из Донецкого аэропорта прекратились. Тогда начались бои за здание. После того, как был сбит малайзийский Боинг MH17, небо на неподконтрольной территории закрыли для полетов пассажирских рейсов. Нет не только гражданской авиации, но и военной. С оккупированной части Донбасса попросту неоткуда осуществлять взлеты и посадку. Водный транспорт. В группировке ДНР есть выход в Азовское море, на участке от российской границы до разгромленного обстрелами Широкино. Но портов на этом участке нет, как и транспорта. Единственный морской порт в Донецкой области – Мариуполь. Город украинские военные освободили еще в 2014. Следовательно, и нечем плыть, и негде швартоваться. Автомобильный транспорт. Ситуация с автомобильным транспортом намного лучше. Он, по крайней мере, есть. С территории подконтрольной группировки ДНР можно уехать не только в другой оккупированный город, но и в несколько соседних стран. В украинскую сторону автобусы ходят до блокпостов. Там нужно пересаживаться на другие, уже с украинской стороны. Коммунальный транспорт. Внутри оккупированного Донецка транспорт ходит исправно. Состояние его удовлетворительное, говорят донечане. Но проехать на общественном транспорте можно лишь до комендантского часа. В 20 часов с улиц исчезают автобусы и маршрутные такси. В 21 час прекращают работу трамваи и троллейбусы. После 21 часа уехать можно только на такси. Но таксистам для работы ночью нужны спецразрешения. Большинству делать это запрещено. До 5 утра людей и транспорта на улице нет. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Вот уже 4 года часть Донбасса находится под контролем сил, которых, как известно, по официальной версии Москвы там нет, то есть российских гибридных сил. Несмотря на это, в городах, неподконтрольных Украине, осталось довольно много украинского. В этом убедился блогер, который специально для радио «Донбасс Реалии» прошелся по городу в поисках не русского мира, а украинского.
Памятник Тарасу Шевченко находится на пересечении бульвара Шевченко и улицы Артема. Монумент установили 63 года назад. Это фигура поэта в полный рост, а на фризе изображены герои произведений Шевченко. Скульптура была изготовлена в Киеве, оттуда перевезена в Донецк. Она похожа на памятник Тарасу Шевченко в Харькове. В мирное время тут постоянно проходили мероприятия украинского значения. А в 2013-14 Донецкий Евромайдан. В настоящее время тут также иногда собираются люди, но уже под другими флагами. Памятник Ивану Франко расположен в Донецке в Ленинском районе. Обелиск не уникальный, тиражированный, изготовлен на Донецком художественном комбинате. Хмурый Франко, вышиванки с пышными усами, канонические образы школьных учебников. С приходом в город русского мира бюст Франко в вышиванке долгое время не давал покоя местным пророссийским. В 2014-м его обливали какой-то нестойкой краской, которая смывалась дождями. А в августе 2015-го действия вандалов были решительными, и до середины мая 2016 года памятник стоял с разможженным лицом, после чего сотрудники КП «Ритуальная служба города Донецка» отреставрировали пострадавший бюст и лицо Франко. К процессу был привлечен скульптор Виктор Шаповаленко. Донецкий центр славянской культуры реконструирован в 2012 году и расположен в Ленинском районе на месте бывшего ДК «Металлургов». В мирное время в учреждении было 19 коллективов художественной самодеятельности, в которых занимались около 900 человек. Работала даже библиотека с 100-тысячным литературным фондом. В настоящее время в этом центре выступают российские артисты, а также проходят игры КВН. Напротив центра расположено высшее училище Олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Более 60 здешних спортсменов стали мастерами спорта международного класса. 80 становились победителями и призерами чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. С приходом же новой незаконной власти на спортивном учреждении висит табличка с надписью «Республиканская». Следует отметить, что большинство учащихся атлетов осталось здесь, как осталась в оккупированном Донецке и вся спортивная база учебного заведения. Хотя в сентябре 2015-го училище переехало в подконтрольный Украине Бахмут. По улице Артема возле студгородка осталось в городе напоминание о футбольном Евро-2012. Стенды с красивыми видами города. Тогда символами города были уголь и роза. Донецк – один из самых зеленых индустриальных центров. А слоганом – сила и красота. В сегодняшнем Донецке еще можно встретить немало вывесок и надписей на украинском. На магазинах, финансовых учреждениях и других зданиях. Остались в оккупированном городе и таблички с наименованиями улиц, а также дорожные указатели на государственном языке. Однако с каждым годом таких табличек становится все меньше. Вероятнее всего, местным пророссийским группировкам все не дает покоя оставшаяся украинская письменность на улицах. Но как же она радует глаз некоторых горожан, которые с ностальгией вспоминают то прекрасное, цветущее мирное время, и которого сейчас так не хватает.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ну что ж, то прекрасное время. Правда, мы будем сейчас говорить о другой теме, но я с нашим уважаемым гостем, которого сразу представляю, Валерий Кравченко, сотрудник Национального института стратегических исследований. Приветствую вас. Вы донеччанин.
Добрый день, да.
И вы прослушали весь предыдущий сюжет. Вот можете поделиться чувствами. О Трампе с Путиным поговорить, никуда не поговорить, никуда не денутся. Вот ваше впечатление.
Впечатление, что происходит там, ну, там происходят нехорошие вещи, там с каждым днем становится жить все невыносимее, это такая маленькая Северная Корея, вы знаете, мне говорили, что так произойдет, когда я был в Молдове в мае 2014 года, я в Приднестровье не ездил, но был в Кишиневе, и там сказали, что вот смотрите, что там вот происходит, там 20 лет конфликт, там, который всех устраивает, на контрабанде зарабатывают и те, вот тут то же самое, извинились, ждет и вас, я тогда не верил, конечно, но то, что сейчас происходит с моим родным регионом, конечно, это не может...
Но одинаково в этом заинтересованы все стороны конфликта именно вот вокруг Донбасса или нет? На Донбассе?
К сожалению, я думаю, что есть... приблизительно одинаковый интерес. И иначе этот конфликт можно было бы решить буквально. Это конфликт абсолютно искусственный, у которого нет бэкграунда определенного, да, то есть нет основы для вот этого сепаратизма, про который я сейчас рассказываю. То есть этот конфликт можно было остановить хоть завтра, если было, было
смотри,
бы желание.
Вы Порошенко, как остановить этот конфликт?
Ну, я Порошенко. Я не могу говорить от имени Порошенко. И Порошенко,
нет, ну...
и Порошенко решает на самом деле не совсем много. Тут ведет большая геостратегическая игра вокруг Донбасса. То есть мы стали заложниками, да, мы стали драйвером большой-большой политической игры, которая... Мы в этой игре не являемся субъектами, мы являемся объектами. Порошенко, конечно, может влиять на эту ситуацию, но то есть для этого нужно очень холодную голову иметь, да, то есть и принимать очень непопулярные решения, на которые повлияют на его, собственно, электоральные...
Например, какие непопулярные решения по Донбассу мог бы принять президент Украины, кто бы им ни был?
Кто бы им ни был. Ну, первое, надо отважиться на вот такую миротворческую многокомпонентную миссию по Донбассу, временную администрацию, и надо говорить откровенно, то есть надо говорить о переходных администрациях для этого региона, то есть надо говорить о коллаборантах, тех, там, где они есть. И основная масса людей там заложники. Это те люди, которых должны быть абсолютно... То есть не должен быть закон про коллаборационизм к этим людям. Должен быть закон про прощение этих людей. То есть и...
Амнистия, так?
Амнистия. Ну, амнистия, вы знаете, амнистия — это для тех, кто виновен, да?
Так,
то есть
хорошо, да,
вот прощение — это...
Примирение.
Скажем, это примирение, да. Угу. Но снова-таки, говорим про примирение. Примирение предполагает, что у нас есть какая-то там гражданский конфликт в нашей стране. Его нету. Его нету. Те люди, которые живут на Донбассе, на оккупированных территориях, они, наверное, сейчас даже больше патриоты Украины, чем те, которые живут по эту сторону. Там, особенно если поездим по югу нашей страны, по Херсонской области, по Запорожской. То есть там и часто по Одесской, да, то есть часто там слышишь более такие мнения, негативные отзывы по отношению к Украине, чем на Донбассе. На Донбассе, наоборот, вот эта акция, которая сегодня была, когда расклеили листовки с изложением Конституции
Украины,
да, то есть это было очень патриотично, и это сигнал в том числе и Украине, что там эти люди есть, что с этими людьми нельзя их бросать, нельзя их предавать. Их предали один раз уже, меня предали один раз уже.
В 2014 году.
Кто предал? Вы знаете, государство Украины тоже. Я буду говорить откровенно, то есть ситуация внешней агрессии, да, но ту внешнюю агрессию, которая была, ее можно было в апреле месяце подавить просто на раз. Но не захотели, не было воли, предало государство Украины, предали местные элиты, предали много кто. Вот знаете, давайте не судить, кто это сделал, а вот решать ту ситуацию, которая у нас получилась. Она действительно прискорбная, но надо ее решать.
Валерий, но при этом вы согласитесь же, что роль политика такого малоизвестного, в кавычках, как Владимир Владимирович Путин, в этом тоже определенно есть?
Я с этого начал, что есть большая геополитическая игра, и вот мы выступили таким драйвером, чтобы он поднял свой авторитет, да, mm-hmm. то есть и начал он с Крыма, и, конечно, эффект Крыма был, и надо это признать, и как бы для России, то есть это был такой хороший посыл. И странно, что государство Украины игнорировало те сигналы, которые исходили из Крыма 25 лет, пока все было нормально. То есть на самом деле можно было вполне распознать. Не хотели, не видели, замалчивали. И что, это не вина нашей страны?
Я прошу прощения, это очень важно, вы вспоминаете моменты. Но вот что сейчас? И вот Владимир Путин таки встретится. Ну, собственно, к этому шло. Господин Трамп об этом говорил ранее, как предварял это все. 16 июля этого года в Хельсинки будет встреча, и сказано официально с обоих сторон, что вопрос, скажем так, Украины, Донбасса, так или иначе будет поднят. Ну, более подробностей мы не имеем на сегодня, но все-таки. Разные прогнозы с учетом такой, как утверждают критики Трампа, его, Трампа, пророссийской риторики, хотя сам президент Соединенных Штатов говорит, что он намного более жесткий, нежели, например, Обама в отношении России. Возможно ли, что Трамп пойдет на определенные уступки перед Путиным, по Донбассу тому же, заради Сирии, борьбы с международным терроризмом или другие какие-то темы международные?
Можно всего, что хочешь сейчас ожидать от Трампа. Он не стесняется перешагивать через любые красные линии, которые до этого были абсолютно запрещены. Ну и самый яркий пример — это встреча с Кимом. То есть и он готов идти дальше. То есть сейчас нету такой либеральной повестки дня для США, к сожалению, то есть для тех, кто ратует за демократические ценности. И мы это посмотрели на саммите G7, который был в Канаде, когда пытались поставить и климатические изменения на повестку дня, и гендерные вопросы, то есть реакция Трампа, он приехал на один день, сказал, что Россию надо возвращать, то, что мы сделали, там, поставили мыто, да, то есть для продукции металла, там, Мексика и Канада, и страны Европейского Союза. Сейчас, между прочим, там уже война между Европейским Союзом и США происходит, на самом деле, в эти минуты. То есть, и вот как дальше с этим жить? То есть мы видим, что есть позиция коллективного Запада, а есть позиция Трампа. И что перевесит? И является ли позиция Трампа исключительно позиция Трампа, или это позиция всех США? И, соответственно, мы говорим...
Ну, судя, Валерий, Конгресс, помним, на уровне закона запрещено президенту Соединенных Штатов, например, ну, теоретически, да, ослаблять или даже снимать санкции против России и другие моменты. Многие аналитики говорят, что вот Трамп, даже если бы хотел вдруг подружиться с Путиным по полной, скажем так, то Конгресс бы ему не дал. Вы согласны?
Он может поменять Конгресс, и сейчас как раз есть промежуточные выборы.
Да, в ноябре.
На это игра и идет у Трампа, и посмотрите, то есть, что он сделал. Он с чего начинался прошлый год? Угроза ядерной войны с Северной Кореей. Он героически создал эту проблему, он ее решил. Сейчас, то есть средний Джо, скажем, да, это электорат необразованный, там, электорат Трампа из где-нибудь из Огайо или еще откуда-то, да, то есть он доволен. Он смотрит, что лидер делает те вещи, которые делает. Это прагматические вещи, руководствуются национальными интересами. Здесь экономика и геополитика. Нет никаких вот этих либеральных ценностей, которые там придуманы в Йеле или в Гарварде или еще где-то, да, то есть который он не понимает, этот средний Джо. А вот этот средний Джо видит сильного лидера на конец голым торсом Путина, который вот представляет тот мир, который представляет, который угрожает ядерными ракетами, как когда-то там не угрожали Советского Союза. И он смотрит на своего лидера и думает, решит ли он эту проблему. И вы думаете, среднему Джо абсолютно не плевать на ту ситуацию, которая есть у нас. Он даже не знает, где находится Украина, это раз. Он не знает, что такое Крым. Это два, а даже если он догадывается, что это Украина, так это же раньше был Советский Союз, это была Россия. То есть вот такое восприятие упрощенное, вот это есть электорат Трампа. И он, этот электорат, будет свои усилия как раз продвигать, то есть чтобы завоевать доверие этого электората.
Ну да. Избирателю своему делает ставку. Он же свои предвыборные обещания Трамп исполняет, так или иначе, как к ним не относиться. 0800-300-403, телефон студии прямого эфира, Viber 066-901-2434, Skype аккаунт Донбасс Реалии кириллицы. Пожалуйста, друзья, можете свои вопросы адресовать Валерию Кравченко, эксперту, с которым мы сейчас обсуждаем возможные результаты встречи, которая таки состоится 16 июля в Хельсинки между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Валерий, ну что же тогда? Путин побеждает, опять же.
Побеждает, смотря что хочет Путин. Путин очень хочет, ну, если не Ялты, да, с 45-го года, то есть передела на сферу влияния, то хотя бы Рейкьявика 86-го.
Горбачев-Рейган.
Он пугает ракетами ядерными и хочет вот этой новой разрядки. Верит в эту разрядку ли Трамп? Я скажу так, что когда была встреча с 86-го года, блефовала Америка. Программа «Звездных войн» и все остальное. Но вы знаете, эта программа «Звездных войн» была на 70% хотя бы правдой. То, что сейчас делает Путин и блефует, вот это 1 марта было выступление, там супер-мега-ракеты, которые что-то там могут, это 30% правды. То есть тут блеф гораздо более идет, и те, кто разбирается, те понимают. И Трамп игрок, он все понимает. Он понимает слабую позицию, он понимает, на фоне чего он может самоутвердиться, самореализоваться. Путин для Трампа очень выгодный как бы такой фон, из которого можно хорошо работать. То есть, но как работать? Вы знаете, то есть есть два сценария, плохой и очень плохой.
Для Украины?
Да, к сожалению, для нас так. То есть очень плохой сценарий, я с него начну. Если начнут строить через нас мост, то есть на Россию, как разговаривать с Россией, и вот это была стратегия Ренда, которая подписана, называется In Between, да, то есть вот эти шесть стран этого пояса постсоветского, те, которые попали и не попали, и не в российский,
между,
да, которые находятся,
слово,
да, in between, да, да, то есть и между, да, то есть вот как бы Мы не Европейский Союз, мы не НАТО, но мы и не Россия, и не русский мир. Это вот мы, Молдова, Грузия, Азербайджан, вот эти страны, даже Беларусь была там в том списке, хотя Беларусь это прокси абсолютно сейчас России. И какая стратегия этих государств? Вы знаете, нашими интересами будут жертвовать первыми, если мы, они начнут строить через нас этот мост и пытаться найти взаимопонимание с Америкой. Плохой сценарий. Для нас плохой с точки зрения того, что...
Это сейчас вы озвучили очень плохой?
Это был очень плохой.
Так, плохой просто.
Теперь плохой сценарий, но для нас он лучше, потому что это есть у нас шанс сохранить нашу государственность, давайте говорить на чистоту. Сейчас есть прямая угроза нашего государственности. И этот шанс, это если Америка начнет строить здесь стену. Стена против... того, что за стеной, скажем, Россия, русский мир, и то, что пытается подмыть все либеральные ценности, все западные ценности, уничтожить западный мир, ревизионизм, реваншизм, это все, что сейчас делает Путин. И если они построят стену прямо здесь, то оно не пойдет дальше. Оно имеет большой потенциал пойти дальше. И тогда, да, мы можем стать очень ключевым кирпичиком вот в этой стене, которая будет на передовой останавливать эту агрессию.
А что же от Украины зависит, собственно?
От Украины зависит наша активность. Вы знаете, мы можем сейчас уже не сидеть как бы, и не ждать, что там решат Путин с Трампом.
Самое главное, при всем уважении.
Мы сидим и ждем. У нас нет позиции проактивной, у нас всегда реактивная позиция. Что-то произошло, но мы отреагировали. Я могу пример простой привести. Вот, почему нельзя было тему Сенцова поднять до чемпионата мира по футболу? Неужели мы думали, что тема прав человека в России перевесит вот ярмарку тщеславия под названием чемпионат мира? Да людям все равно, они приезжают...
Но он начал голодать в середине мая,
я
еще
понимаю,
до чемпионата.
Я понимаю, до чемпионата, но в итоге пик пришелся как бы сюда, и мы показали, что вот это наша позиция была. То есть люди приезжают туда, мы хотели убрать туристов оттуда, так нет, они туда поехали, им все равно куда ехать этим туристам, чтобы хорошо провести время со своими друзьями. Даже в страну, которая сбивает Боинги и гражданской авиации, самолеты. То есть им абсолютно одинаково. Простой пример, 78-й год, чемпионат мира в Аргентине.
Так.
Хорхе Видала, хунта.
Хунта настоящая,
настоящая.
Не такая, как
Украина. Тут рассказывают про нас.
Чемпионы хунта. Мира, на секундочку.
Чемпионы мира, которые тогда типа сделали во славу этой хунте, потому что они у себя дома в 78-м году, а 10 тысяч человек было погибших, 30 тысяч человек пропало без вести, 60 тысяч было под пытками.
Аргентинцев,
это внутренняя, да, то есть эскадроны смерти ездили. И что, это остановило праздник футбола? Да нет.
Но, Валерий, прошло буквально сколько, 4 года, Фолклендские, Мальвинские острова, премьер-министр Британии Тэтчер. Где эти виделы?
Не, эти виделы, понятно, что они под судом и все остальное. Но, в конце концов, у нас же другой прецедент, да? То есть мы просто смотрим, что перевешивает вот в природе человека. Какие-то...
То есть, Валерий, вы, я так понимаю, считаете, что на внешней арене Украина, мягко говоря, далеко не все действует, чтобы заявить свою позицию?
Ну, во-первых, нам надо...
Не во всем.
Да, нам надо... Конечно, права человека — это очень важно, и мы сейчас последовательно в этом направлении движемся. Вспоминаем три декларации... Генассамблеи по Крыму, да, и сейчас Сенцов и все остальное. Вы знаете, нам надо делать геополитические проекты субрегиональные, где мы будем лидерами. То есть мы для этого должны предлагать модель лидерства для Грузии, для Азербайджана, для всех этих стран. Модель простая. Мы убираем вот эту коррупцию, ментальный регулятор, которым Россия все свои колонии держит, и мы показываем, что мы хороший пример реформированной страны. То есть, если мы покажем такой пример и Грузии, и Молдове, и всем-всем-всем...
И людям на неподконтрольной территории Донбасса.
В конце концов, даже так, да, то есть и в России,
ну, да.
Если покажем, на самом деле, то есть, но где такая страна Украина? Это одно. Второе, то есть у нас есть потенциал военный, мы рассказываем про армию 230 тысяч человек, реформированную, там у нас волонтеры помогают и все остальное. Но... Что у нас нам с этой армией сейчас, да, то есть у нас...
Ну, держит оборону.
Держит оборону, мы вот саммит НАТО на носу, да, то есть и мы понимаем, что на этом саммите НАТО, ну, то есть если какой-то будет посыл, ну, я думаю, что посыла никакого нам не будет, потому что тема сейчас очень горячая, и нас не хотят Россию провоцировать темой НАТО и Украины в НАТО. Если у нас такого нет варианта, давайте создадим свое малое НАТО, малое Антанта. Да?
Кого то пригласим? Есть, Грузию?
Пригласим хотя бы Грузию, пригласим Молдову, пригласим, можем пригласить кого угодно. И поляков можем пригласить,
президент
и Балтию,
президент
и,
Додон.
Из шведов, ну, вы знаете, Додон, но там есть Додон все-таки президент, а премьер-министр другой в этой стране. И это все-таки парламентская страна, то есть по форме
страны
правления.
Страны Балтии, да, возможно, страны?
Страны Балтии, которые да. и члены НАТО, но они понимают, что сотрудничество вот здесь им, оно нужно, потому что их... Наша безопасность – это их безопасность. Они видят эти прямые следствия. Вы знаете, в НАТО где-нибудь в Исландии или в Португалии недопонимают, вот, чего там боятся эти страны Балтии. Ну, какая там Россия? Вы знаете, Финляндия, на самом деле, вот, не страна член НАТО. Швеция не страна член НАТО.
Ну, Финляндия в 1939 году...
Вот они все знают, наверное, помню, и понимают.
Что произошло.
И мы должны взять на себя, взвалить эту роль лидерства в этом регионе и тащить ее, и показывать, что вот у нас есть такой потенциал.
Валерий Кравченко, сотрудник Национального института стратегии исследований, гость студии прямого эфира радио «Донбасс Реалии». Мы говорим о том, что могут, скажем так, подписать или как-то договориться Дональд Трамп и Владимир Путин на уже все-таки назначенной встрече, как и ожидалось. Теперь дата известна, 16 июля сего года в Хельсинки. Об этом же сейчас в прямом эфире, благодаря прямой связи из Москвы, я расспрошу главного редактора ежедневного российского журнала Александра Рыклина. Приветствую вас, Александр Юрьевич. Ну что... Трамп, Путин, о чем они могут договориться не только по поводу Сирии, но и, например, по поводу Украины, возможно, на ваш взгляд?
Вы знаете, мне кажется, что не стоит возлагать особые надежды, ну, я имею в виду украинскому народу, на эту встречу. Мне кажется, очень разумные вещи говорил ваш предыдущий собеседник. Трамп и человек непредсказуемый. Да, в общем-то, и Путин тоже. И понятно, что эта встреча нужна им обоим как демонстрация неких внешнеполитических успехов. И каких-то Трампу нужно демонстрировать, что он вообще тут самый главный и может разбираться в любых ситуациях, что он встречается со всеми. Вот он съездил в Корею, ну, не в Корею, а встретился с корейским
лидером. Ну, да-да-да, в Сингапуре.
Вот он. То есть он встречается со всеми крокодилами, которые есть на этой планете, и никого не боится. Он в эту клетку залезает, и ничего. Справедливости ради, мне кажется, нужно понимать, что вообще у западного мира не так уже много рычагов против этой нынешней российской власти. Потому что, ведь, понимаете, все эти годы минувшие, мы же о чем думали? Что все-таки есть некий предел... за которые эта власть не пойдет. И разные аргументы после этого тезиса выдвигали, что у них там деньги, что у них там дети, что у них там интересы, что работают они все в основном, ну, я имею в виду российская элита, да, что работают они в основном здесь, а отдыхают там. И вот какая-то последняя черта не будет пройдена. Вот какой... Но за последние там 4 года вы видите, что не просто черта, они просто, ну, мы же не знаем, насколько коллегиально принимались все эти решения, в том числе по Украине, я так думаю, что и нет вовсе, что все-таки если бы каким-то образом коллегиально, такие решения не были приняты, потому что все понимали последствия. И я думаю, что Путин просто осознавал последствия, но просто он считал, что результат будет другим.
Кстати, Александр Юрьевич, я прошу прощения, что вас перебиваю. Вот у нас в чате трансляция на канале «Радио Свобода Онлайн» нашего разговора в прямом эфире. Вот Федор Пынин утверждает, руководство России и Украины правят олигархические кланы, а народ за бортом. Так какая же разница между странами? В России олигархические кланы правят или Владимир Владимирович Путин?
Нет, ну, в России, конечно, сегодня правит Владимир Владимирович Путин, разумеется. И олигархические кланы существуют, и это скорее кланы силовиков, потому что тут этот олигархический мир, он был сильно перекроен в России, да, за последние там 20 лет. Там, мы уже не видим практически старых олигархов, а которые остались и в основном в Лондоне сидят там и разбираются сейчас со своими футбольными клубами. Но...
Если пустят Лондон, того же господина Абрамовича, да.
Ну да, да, да. Ну он сейчас, если станет гражданином Израиля, он спокойно въедет в Лондон. Какие проблемы? Понимаете, дело в другом. Вот дело, мне кажется, в том, что я бы не возлагал какие-то особые надежды на эту встречу, прежде всего потому, что... ну, не встречаются они не для того, чтобы решать проблему Украины. Вот это, мне кажется, важно понимать. И много инструментов в руках у западного мира в целом, у Трампа в частности, сегодня в отношении Путина нет. Как дальше будет развиваться ситуация, сложно сказать. Санкции, в конце концов, свое возьмут. по крайней мере, я так думаю, экономическая ситуация медленно, наверное, ухудшается. Что бы там ни говорили про рост ВВП и всю остальную ерунду. Но, тем не менее, мы понимаем, что в изоляции России плохо. И, я имею в виду экономики России. Плохо, она беднеет.
Так все-таки тогда, Александр Юрьевич, не так уж слаб Запад в нынешнем его состоянии, чтобы как-то противодействовать вот этим всем российским агрессивным действиям современно?
Ну, тот момент, когда действительно Запад получит возможность, возможно, получит возможность, ну, не то чтобы диктовать, ну, все-таки ядерному государству сложно что-либо диктовать, но оказывать какое-то существенно более влияние на эту власть, он еще не наступил, конечно, он еще не наступил. Поэтому, ну что, Трамп? Ну, наверное, да. Ну, единственное, что вот, ну, может быть, какой-то результат им все равно нужен. И я как-то очень рассчитываю, что, может быть, как-то разрешится эта ужасная ситуация с Олегом Сенцовым. Вот какие-то такие, может быть, с другими политзаключенными украинскими. И уже, если бы это случилось, уже этот результат был бы прекрасен. А то, что эта ситуация и эта встреча, ну, я думаю, никак не повлияет, например, на ситуацию в Донбассе, ну, тут, наверное, с этим сложно спорить. Я думаю, что ничего там не произойдет, и никто контроль над границей не отдаст. И, в общем, все это будет развиваться так вяло, как и сейчас. Обстрелы будут продолжаться, и понятно, что все-таки достичь какого-то военного преимущества там сложно, потому что, ну, если нет границы, там все время подписывается же это, все эти банды, и понятно, что они будут оказывать сопротивление, потому что им деваться некуда.
Александр Юрьевич, да, вот, кстати, ну, а, собственно, вот вы же наблюдаете внимательно за ситуацией в России. Вот эта повестка дня, Донбасса, Крым наш и так далее. Вот сейчас уже более 4 лет уже это все продолжается. Это значимо для российского современного общества? Или все-таки внутренние какие-то проблемы? Ну, пусть, конечно, никакого там катастрофы в России нет, как кое-кто в Украине утверждает. Но все равно проблемы есть. Стагнация экономики, как утверждают в том числе провластные, прокремлевские некоторые экономисты и так далее. Вот простой россиянин, вот он как? Он об этом сейчас, наконец, вспоминает? Или все-таки он продолжает смотреть, условно говоря, Дмитрия Киселева, Владимира Соловьева, и вот эта внешнеполитическая повестка дня для простого россиянина, она все равно определяющая?
Довольно сложно измерить, потому что простой россиянин чувствует, что что-то не так. Вот как не так, как 5 или 10, что-то происходит, как-то все неправильно. Пенсионный возраст повышается, и, ну, как-то что-то все плохо. Но дальше ему из каждого ящика говорят, что это все происки западного мира, что мы в кольце врагов. И раз мы в кольце врагов, ну, дальше всем известно, что надо делать. Нужно подтягивать пояса, там как-то мобилизовываться. Один за всех и все за одного. Вот как-то весь народ должен в едином порыве. Мы же это все много лет слышали. Но, тем не менее, я еще раз повторю, поскольку нету никакой обратной связи, но мы не можем. Я думаю, что, в общем, число людей, которые понимают истинные причины происходящего, оно все равно растет. Ну, все-таки интернет как-то делает свои вещи, он пока не очень ограничен в России. Как-то, ну, вот я замечаю, что многие люди, как-то, начиная, даже те, которые, в общем, не очень были внутри этих проблем, начинают как-то в них вникать и пытаться разобраться. Ну, посмотрим. И это тоже процесс, как мы уже теперь понимаем, не быстрый. Он такой, он тяжелый процесс, когда люди начинают искать ответы и находить правильные ответы на те вопросы, которые перед ними жизнь ставит. Не доверяться вслепую вот этому бреду, который выливается на них из телевизоров, а как-то пытаться самим достучаться до истины и добиться каких-то правильных ответов.
И, Александр Юрьевич, вот закончу с вами разговор с того, чтобы в начале вот этого включения говорили. Насколько я понял вашу мысль, возможность дворцового переворота в Кремле, вы, мягко говоря, ну, малореальным считаете такую возможность. Я правильно вас понимаю, да?
Ну да, малореально.
Тогда что же, получается, Путин, ну, такая монолитная власть, опять же, 76% поддержки на выборах, ну пусть там немножко где-то накрутили, он в любом случае, он в первом туре, конечно же, побеждал на любых честных выборах сейчас в России, Садовики, та же Нацгвардия, генерал Золотов, все прекрасно, все хорошо, ничего Путину не угрожает. И он, ну не знаю, положение его просто великолепное. Ну там, опять же, экономическая определенная проблема, но это такое дело. Это не голод, не Северная Корея, конечно. Хотя в Северной Корее, насколько понимаю, сейчас голода, конечно, уже нет тоже.
Никаких пророков по этому вопросу не бывает. И никакого экспертного мнения тут оно не ценно. Потому что что такое происходит, и вдруг вот на улицах сегодня никого не было, а завтра стоит 500 000. И никто не знает, почему вдруг, а почему вчера нет, а сегодня да, и что будет завтра, и так было везде. И не мне вам это рассказывать, кстати. Вы это лучше меня знаете.
Ну, в Москве же тоже в начале 90-х не под флагами Новороссии, Малороссии выходили, не за Путина, которого тогда никто не знал, а выходили на, вспомните, когда Сахаров умер, помянуть его, сколько людей выходило, масса людей. Это в Москве было, той самой Москве, сердце империи, так сказать, как называли. То
есть... Совершенно верно.
И Белый дом сколько вышло защищать в 91-м году. Это все было и это.
Совершенно верно. Поэтому это непредсказуемая ситуация. Но это единственный формат протеста, которого они боятся. Это совершенно очевидно. Выборов они никаких не боятся, потому что этот формат они полностью контролируют. Кого хотят, допускают, кого нет. А вот про улицу они не понимают. Они не знают, что будет, когда действительно люди выйдут. Они не знают, как поведут себя силовики и какие силовики как себя поведут. Они не знают, как будет действовать вся эта экономическая элита, что будет происходить. Вот поэтому не случайно же Навальный, который в последнее время как-то активизировал всю вот эту уличную именно составляющую своей повестки, он же не вылезает из спецприемников, получает сутки за сутками. И вот это самая для них страшная вещь. Вот это то, что они... Это не глупо с их стороны. В этом они совершенно правы. Это главная и реальная угроза. Массовый уличный протест.
То есть, Александр Юрьевич, насколько я вас понимаю, опять же, Владимиру Путину рано почивать на лаврах, скажем так, как политику.
Ну, слушайте, ну, конечно, ну, в современном мире диктатор, ну, конечно, он же угрозы со всех сторон, ну, прежде всего, совсем другая информационная картина, медийная картина. Ну, если ты все-таки интернет обрезать, ресурсы нету, ну, понятно, что вот, ну, как это, взять и обрубить. А черт его знает, и тут же 1 000 000 человек вышли на площадь. Ну, это же непонятно.
Да, спасибо большое, Александр Юрьевич, что приняли участие в нашем эфире. Спасибо. Я благодарю главного редактора российского ежедневного журнала Александра Рыклина. И возвращаясь к разговору в нашей студии с нашим уважаемым гостем Валерием Кравченко. Валерий, ну если вот дальше вот попробовать все-таки прогнозировать, хотя, опять же, все прогнозы не только в футболе, они, мягко говоря, нереальны. Опять же, все вспоминают Пеле, как он прогнозировал каждый раз, король футбола, и каждый раз ошибался. Но все-таки, хотя бы в общих чертах, хотя бы минимально. Что дальше вот это, вы отметили это, стратегическое противостояние. Насколько я понял вашу мысль, Валерий, Украина — это полигон для Путина, для его, Путина, противостояния с Западом. Как дальше это противостояние может развиваться?
Самым неожиданным образом. Тут что-то тоже сейчас сложно прогнозировать более-менее с большой долей вероятности, потому что все зависит от ситуации. Все зависит от целей самого Трампа и от целей Путина, да, то есть и насколько они удовлетворятся вот теми промежуточными целями, которые могут они достичь. Что будет с Россией, да, мы в этом говорили по поводу людей, да, их мнения относительно той ситуации, которая происходит, сколько может россияне терпеть. Россияне всегда терпели, и вы знаете, в России выстроена такая вертикаль власти, ФСБ, служб, спецслужб, что... Там вот на уровне психологии контролируются все эти выпуски пара населения. Вот они выходят на эти акции, даже 100-тысячные акции, это все контролируется. То есть там нельзя сказать, что не будет выпущена эта нить когда-либо, то есть этим режимом. А раз это не будет, то вы понимаете, да, то есть вы сказали 76% за Путина. Так извините, остальные 25%, там 24% за кого? Там не было ни единого кандидата, там, да, то есть второй кандидат был коммунистом. То есть кто эти люди и во что они верят? Если они верят там, в коммунистов, в Путина и в каких-то ультраправых россиян, ну, есть ли у этой страны будущее? это вопрос. Но я как бы все-таки тоже хочу отделять Россию, русских людей, да, от Кремля и от власти.
Разве не... Вот, смотрите,
это, к сожалению...
Валерий, я прошу прощения. Вот вы вспоминали того самого Джо из Кентукки, Висконсина, который как бы ядерный электорат Дональда Трампа. А где-нибудь... Не хочу никого обидеть. У меня самого российские корни есть. Где-нибудь в Иваново разве не поддерживают Путина по всем его внешнеполитическим вопросам?
Поддерживают.
Обомя руками.
Поддерживают, потому что есть, я вам уже сказал, есть вертикали, есть ФСБ, есть запуганные люди. Есть, вы знаете, на кухне всегда в России говорили всегда откровенно и честно. Вот как только за пределы кухни это выходит, то есть начинается, это ментально, возможно, какая-то уже модель определенно выработана. Я считаю, что, ну, я бы не ставил на россиянах крест, как на нации.
Не, никто крест не ставит,
потому,
конечно.
Потому что, да, можно сказать, что они заслужили такого, да. Если бы не было Путина, они выбрали бы кого-то еще похуже Путина.
Если вспоминать немцев в конце 30-х годов минувшего столетия, какие-либо немцы уже в 50-х годах, 60-х при Аденауэре, а не при том политике, при котором они были в конце 30-х годов. Но вернемся вот в конце нашего разговора, Валерий, к Украине. Вы сказали, коррупция — огромное зло. По-своему, ну, это уже от себя говорю, оно, ну как, с Путиным тяжело что-то сравнивать с тем же нашим героем нашего разговора, но по-своему не меньше для Украины. Правильно я вас понимаю?
Абсолютно. Абсолютно.
Как вы считаете, почему вот, ну, вы молодой человек, я старше, давно журналистикой занимаюсь, такое впечатление, что все годы независимости Украины — это вся череда коррупционных вот этих вот клановых разборок, собственно. И кланам выгодно поддерживать этот статус-кво, несмотря на войны, несмотря ни на что. Почему?
Один очень умный армянин недавно сказал, что Грузия, почему случился в 2008 году конфликт, да, в Грузии? Потому что Саакашвили прижал коррупцию. То есть страна начала выползать из тех коррупционных клановых отношений, криминалитета, где, в каких находилась Грузия в 2000-х годах, в 90-х годах. И Россия это увидела. И России такие примеры не нужны. Россия ментально регулирует вот этот регион и держит его за счет коррупции. То же самое можно сказать про некоторые страны Европейского Союза. Там мы говорим про Болгарию, которая не поборола коррупцию. Да? То есть мы говорим про другие страны. Сейчас мы можем говорить про юг, про Италию, выборы, да, и еще что-то. Везде инспирируется вот путем покупок и закидывания средств. То есть Россия это чувствует. И Россия будет особенно апеллировать к этому на нашей электоральной кампании парламентских и президентских выборов на следующем году. И это большой вызов. И насколько мы преодолеем этот вызов, и преодолеем ли мы его вообще, к сожалению, я скептик. У нас большие шансы, на самом деле, то есть попасть в очень неприятную ситуацию. И вот мы говорим сейчас про Америку, да, про США, насколько они плохой союзник, что они разговаривают с Путиным, что они как бы, они, по крайней мере, они союзник. Они используют свои национальные интересы. Никто не заставляет их руководствоваться нашими национальными интересами. Но другого союзника сейчас у нас прямого нету. И поэтому и США, и Польша, и Балтия, те страны, которые вокруг нас, это наши самые ближайшие друзья. И нам нужно сейчас этот момент использовать и для того, чтобы выжить.
И буквально.
Буквально.
И бороться с коррупцией.
И коррупция.
Не только, чтобы западные партнеры и нынешнюю киевскую власть принуждали вот эти все проблемы. НАБУ, антикоррупционный суд, бесконечные эти вопросы. Выходят, если правы скептики, только под западной плеткой это все двигается.
Враги...
Согласны?
Враги снаружи, а и враги снутри. Вот когда мы поборем врагов снутри, вы знаете, может, и снаружи станет.
И пятая колонна не столько Путина, а коррупция. Так я понимаю.
Есть момент.
Ну, на этой ноте разговор с Валерием Кравченко, сотрудником Национального института стратегических исследований, мы заканчиваем. Спасибо вам и ждем вас обязательно в следующие эфиры, обязательно с вами пообщаемся. Спасибо.
Спасибо.
Россияне все активнее блокируют Азовское море пограничными кораблями. Грузопоток украинских портов падает, и региону грозят экономические проблемы. Об этом пишет еженедельник «Новое время». Как отмечает издание, 19 июня в акватории Азовского моря российские пограничники задержали турецкое торговое судно «Абахан». Казалось бы, проблемы турков. Но дело в том, что судно шло в порт Мариуполя. И случай с «Абахан» стал очередным подтверждением тому, что россияне старательно выдавливают Украину и ее экономические интересы из Азовского моря, фактически сводя к нулю эффективность работы портов Мариуполя и Бердянска, пишет еженедельник. Кроме того, ситуация для Украины усугубляется еще и построенным Россией через Керченский пролив мостом, который официально открыли в мае. По словам представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина, действия России могут окончательно закупорить Азовское море. Это по-настоящему экономическая блокада, итог которой для Украины будет очень печальным. Подробнее в статье «Море проблем». Газета «Сегодня» пишет о том, что живущие в оккупированных городах люди уже устали от инициатив так называемых властей ДНР, которые чуть ли не каждый день преподносят сюрпризы дончанам. Как отмечает газета, самые обсуждаемые сегодня новости в Донецке – повышение с 1 июля пенсии и стоимости проезда в маршрутных автобусах. Совпадение или нет, пока никто не знает. По словам местных жителей, кому-то повышение стоимости проезда на 2 рубля не ударит по карману, а тем, кто работает за 6700 рублей в месяц, это приблизительно 2800 гривен, и ездит на работу дважды в день на маршрутке, уже будет чувствительно. Точно так же и повышение пенсии на 10% вроде должно обрадовать стариков. Но нет, продукты тоже начали дорожать. Еще одно новшество, как пишет издание, то, что с обменных пунктов исчезли цифры валютных курсов. Вместо них теперь висит табличка «Мы работаем». Курс можно узнать только внутри обменника, говорят местные жители. Так называемый «Союз добровольцев Донбасса» Александра Бородая, если не разгромлен российскими силовиками, то наверняка взят под контроль. Об этом пишет «Реальная газета». Объединение, как пишет издание, официально заявило о реорганизации. Неофициальные же источники сообщают о вывозе оргтехники из офиса организации, куда следует, для изучения содержимого жестких дисков. Газета подчеркивает, что усиление влияния ФСБ выплеснулось в публичную плоскость после выборов президента России. Эксперты предполагают, что это было одним из условий оставления Суркова на месте так называемого куратора ОРДЛО. Таким образом, если оргтехника Союза действительно была вывезена Лубянкой, ФСБ получит контроль над Союзом добровольцев Донбасса. Тем самым усилится контроль силовиков над мобилизационным ресурсом России, который может быть использован, например, на Донбассе. Подробнее в материале «Частную армию Суркова из добровольцев Донбасса отобрала ФСБ».
Другим темам. Накануне переселенцы с Донбасса опять пикетировали украинское правительство. Они говорят, что программа «Доступное жилье» хотят похоронить в этом здании в Киеве, вот на Грушевского, в столице Украины. На этот год на программу выделили 100 миллионов гривен, но до сих пор ни одной квартиры переселенцы так и не получили. По крайней мере, участники акции протеста на этом настаивают. А у чиновников постоянно возникают новые идеи, как сделать программу более эффективной, поэтому ее выполнение постоянно, собственно, и откладывается, говорят в правительстве. На акции протеста побывал наш коллега Дмитрий Донской и пообщался с переселенцами.
Акции протеста переселенцев можно быстро отличить от проплаченных собраний политических сил. Достаточно подойти к любому участнику и услышишь реальную историю о скитаниях по углам и попытках обзавестись собственным жильем. Ирина из Донецка уже в Киеве родила третьего ребенка, Мелании 7 месяцев. Но мама уже собирается выходить на работу. На одну зарплату мужа снимать квартиру и выживать невозможно. За ребенком будет помогать ухаживать 9-летняя средняя дочь. Она еще помнит Донецк, рассказывает Ирина.
Мы три раза поменяли жилье. Ну, жилье, соответственно, ищем самое дешевое, то есть с соответственными условиями, без ремонта, с разбитой старой мебелью и так далее. Ну, а ребенок вспоминает до сих пор игрушки свои, которые у него там остались. Помнит еще ту жизнь, она переживает. Иногда вспоминает и плачет. Законы здесь не работают, надо заставлять, чтобы они работали. Поэтому надо выходить.
Переселенка Ольга Бобылева стала в очередь на программу «Доступное жилье». Она регулярно выходит на акции протеста переселенцев. Ольга говорит, пусть программа заработает и хоть кому-то достанутся квартиры.
Мы стоим в очереди, но в том-то и дело, что мы стоим 2060-ми, поэтому, конечно, надежда на то, что нас эта программа как-то выручит, у нас не очень большая. Даже если будет финансирование, я не знаю, как быстро до нас дойдет очередь, но если финансирования не будет, то оно до нас точно никогда не дойдет. Мы очень хотели бы, чтобы финансирование программы «Доступное жилье» все-таки увеличилось, и в надежде на то, что, может быть, когда-то и нам улыбнется удача.
Дети Ольги Бобылевой, близнецы Юлия и Лена, мечтают о своем жизненном пространстве и о нормальном месте для сна.
Первым делом я поставила себе кровать, которая удобная и широкая для меня, потому что мы поставляем обычно стульчики. Потом я бы хотела еще повесить одну картинку, которую я долго очень рисовала, и грамоту в рамочку.
В Грузии после 2009 года, когда туда вторглись российские войска, тоже была волна переселенцев. Теперь там обеспечили жильем более половины нуждающихся. Грузинский опыт нужно использовать в Украине, считает глава Всеукраинской организации переселенцев Руслан Калинин.
Есть соседняя страна Грузия, в которой я был в прошлом году. Они скинули свой пример балловой системы. И я думаю, она сможет так же успешно заработать, как в Грузии. За 9 лет из 275 тысяч переселенцев 140 тысяч обеспечены жильем. И как раз распределение квартир было согласно этой балловой системе. Поэтому так, как она работает в Грузии, она успешно заработает в Украине. Единственное, это нужна, естественно, политическая воля.
В Украине игнорируют любой опыт и саботируют разумные начинания, считает глава правления общественной организации Medium.ua Юлия Дрюк-Ильяшенко. Выделенные из бюджета в 2018 году на жилье 100 миллионов гривен так и не дошли до переселенцев. Однако в программу «Доступное жилье» снова вносятся изменения, которые откладывают ее исполнение.
Министерство регионального развития постаралось извлечь все возможные коррупционные механизмы в этой программе, из-за чего, собственно, и убрали комиссию по отбору объектов. Теперь человек будет сам себе выбирать объект, чтобы на Минрегион не падало подозрение, что они с кем-то договорились. Это очень хорошо, только жаль, что это приняли в этом году, а не в те изменения, которые были в прошлом году. Это все нужно было делать еще в прошлом году, и в этом году мы не столкнулись с тем, что программа не работает.
Ранее в Минрегионе объясняли, задержка с программой происходит на уровне Министерства финансов, которое не выделяет средства. В Минфине, в свою очередь, уже принимали обращения переселенцев на аналогичных митингах. На льготное жилье на одного переселенца бюджет выделил примерно 100 гривен. Люди уже предлагают сами купить квартиры и для этого взять кредиты у государства. Но все это уже четвертый год на стадии обсуждения. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Нам звонят.
Жертвы должны быть приняты, безусловно. Но при этом такое обвинение, оно стопорит процесс примирения. Когда человеку в лоб говорят, что там твои предки там пришли на место, ты виноват, потому что твои предки там пришли на место там тех людей, которых заморили голодом. Поэтому тут был не совсем правильный подход к освещению темы Холодомора. Поэтому многие люди на Донбассе и не приняли. Если бы было бы просто примирение и уважение к жертвам, без обвинения ныне живущих людей, которые ни в чем не виноваты, то был бы другой дискурс.
У меня будущего на Украине нет. А при Советском Союзе скорая приезжала, забирала, бесплатно делали операцию, бесплатно лечили и все делали. Бесплатно. Раньше мы знали, что наши дети закончат школу, они поступят куда захотят. И будут их учить бесплатно. И будут им давать стипендию. И общежитие будет стоить 3 копейки. А сейчас мои дети закончат школу. Ну, работы, денег нет на учебу.
Вас услышат 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Недавно во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве, финала турнира по футболу, большой резонанс вызвало то, что многие киевляне решили подзаработать на болельщиках, подняв цены на аренду жилья и прочие услуги. Но вот во время финальной стадии чемпионата мира по футболу в России, который продолжается в эти дни, ситуация оказалась куда более плачевной. Хотя российские власти делают все, чтобы иностранцы прониклись гостеприимством, они все же, фаны, попадают в разные неприятные ситуации. Уже известно об аферах с незадачливыми болельщиками от пары тысяч рублей до 15 миллионов.
Первая опасность подстерегает туристов на улицах. Из-за чемпионата цены на поездки в такси, например, в Москве, выросли чуть ли не вдвое. А если вы не можете объясниться на русском, будьте готовы заплатить и втрое, и в 10 раз больше. 50 тысяч рублей – это почти 800 долларов. Во столько, например, обошлась поездка из аэропорта Шереметьево в центр столицы России к исландцу Херману Гудмундсону. Другой таксист смог убедить туристку из Латинской Америки, что счетчик в его машине – в евро. Рады туристам и арендодателей. И в этом случае оказаться в ужасных условиях, значительно отличающихся от обещанных, лучше, чем оказаться совсем без жилья. Болельщики сборных Хорватии и Аргентины забронировали номера в отеле «Савин Хоутел» в Нижнем Новгороде. Судя по описанию, гостиница находится всего в 3 километрах от стадиона, предлагает приятные номера за небольшую цену. Вот только зря иностранцы наматывали круги по району. Отель они так и не нашли, потому что его просто не существует. МВД проводит проверку. Бездомным туристам помог местный департамент туризма. А к Колумбийского певца Хуана Луиса Ланданья, приехавшего в Москву на чемпионат мира по футболу, ограбили в московской гостинице. Домой он поедет без элитных сумок, дорогих часов, ювелирных украшений и аксессуаров на сумму более 800 тысяч долларов. Но самую потрясающую аферу провернул неизвестный в Москве. Он предложил болельщикам из Саудовской Аравии долететь из столицы до Волгограда на частном самолете. За помощь в организации перелета взял 15 697 тысяч рублей. И исчез. Гости столицы и денег лишились, и на матч своей сборной не попали. А ведь команда Саудовской Аравии тогда победила.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 29 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью в регионе ожидается небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 19 до 23, днем от 33 до 35 градусов тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас в течение часа работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанциях «Голос Донбасса», «Пульс» и «Громадское радио» на следующих частотах. В городе Мариуполе 88 FM, Авдеевке, Донецке 95,7, Северодонецке, Лисичанске, Рубежном 88,2, Славянске и Краматорске 90,4, Волновахе 100,3, Счастье 95,7. И 7, Старобельске 106, Сватове 103,5, Покровске 99,6 мегагерц. Ну и все, это что мы успели рассказать сегодня в нашем эфире. Слушайте нас и смотрите во время трансляции YouTube завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».